Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Православное воинство». Ведет передачу священник Павел Буров. И гость нашей студии сегодня писатель, историк, руководитель издательства «Русская идея» Михаил Викторович Назаров. Здравствуйте, Михаил Викторович.
Здравствуйте, отец Павел. Благословите.
Бог благословит. Ну, с Богом. Сегодня последний день Петрова поста, и завтра Святая Церковь празднует память святых славных всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. И вот, когда мы говорим о воинстве православном, то невозможно не вспомнить самых первых воинов Христовых, которые приняли мученическую смерть за Спасителя нашего и проповедовали Слово Божие, донесенное до нас в неискаженном виде только в нашей православной церкви. И сегодня хотелось бы разговор наш повести о том, что, собственно, защищает православное воинство. Иначе сказать о том, что есть для нас Россия, Святая Русь. Потому что мы знаем, как уже с недавнего времени многие известные люди называют наше Отечество дорогое этой страной. То есть, получается, это какая-то территория, населенная электоратом, такой диагноз нам поставили уже. И само понятие «Святая Русь» отошло куда-то в средние века, в древность глубокую. Вот была, дескать, «Святая Русь», и то еще неизвестно, как там. А вот сейчас, конечно, этого уже нет, и сейчас надо вот присматриваться к тому, как бы нам стать все более цивилизованными. Вот это слово «цивилизованная», «цивилизация» сегодня будет у нас звучать, наверное, неоднократно, поскольку хотелось сегодня бы напомнить, что вот вы, Михаил Викторович, сделали доклад о значении России для судей всего мира на мировом форуме «Диалог цивилизаций». Вот это был сентябрь 2003 года. Вот говоря о диалоге цивилизаций, мы знаем, сейчас вот все более обостряется ситуация. Вот и мусульманский мир, Америка, Россия. Вот какие силы здесь играют определяющую роль. И, собственно говоря, место России вот в этом во всем процессе хотелось бы сегодня особенно осмыслить. Вот каков возможен сейчас диалог цивилизации с вашей точки зрения?
Ну, конечно, диалог между разными народами необходим для того, чтобы решать спорные проблемы, именно не доводя до войны, до военных действий, чтобы армия, наше воинство не проливало свою кровь, давая отпор врагам, а предупреждать такие конфликты, чтобы война была крайним случаем, когда уже без этого не обойтись. Но диалог возможен только с теми цивилизациями, с теми народами, которые хотят этого диалога, которые, по крайней мере, видят в других народах тоже людей, считая, что они, может быть, недостаточно понимают Бога, недостаточно у них развитая культура, но это люди, с которыми диалог возможен. Но есть такие религии и народы, приверженные к ним, которые считают только себя людьми, и считают, что им Господь Бог обетовал мировое господство, работают на это, других за людей не считают. И, конечно, с такими народами, с такими цивилизациями диалог невозможен. От них возможна только оборона, потому что так же, как бесов не превратить назад в ангелов, это такое необратимое превращение чего-то во зло, так вот и с поклонниками этой сатанинской религии, конечно же, возможна только оборона, а диалог тут уже исключается ими самими. И вот об этом и был мой доклад на этом форуме «Диалог цивилизаций», о котором вы упомянули, с конкретными примерами. И, отвечая на ваш первый вопрос о том, что такое Святая Русь, это можно показать только вот учитывая наличие зла в мире и наличие в мире добра. То есть мир – это как бы арена земной истории, это временное состояние Земли, в котором силы добра и силы зла противоборствуют. Силы добра – это те, которые стремятся служить Божию плану, Божию замыслу о мире, как он должен быть устроен, как должно быть устроено человеческое общество. Причем этот план, как бы он един для всех народов, каждый сохраняя свои какие-то традиции, свой опыт исторический, в принципе, могут служить этому единому плану. И вот для его воплощения в жизнь и было Богом так промыслено, что возникали империи. Империя – это как бы способ правления над множеством народов по этому единому плану. Это имело и какие-то прагматические выгоды для народов, защищая слабого от сильного. Это было уже, скажем, в Римской империи так. И особенно когда после падения Римской преемственность этого вселенного царства переняла на себя Византийская империя, а от нее Русская империя, то здесь уже в сочетании с истинной религией православия вот эта Вселенская империя, мы ее называем Третьим Римом, она и была наибольшим в человеческой истории приближением к вот этому божественному идеалу государственного устройства. То, что мы утратили, это свое государственное устройство, православную монархическую государственность, произошло, с одной стороны, по нашим грехам, потому что ведущий слой нашего народа все больше и больше увлекался западными идеями, совсем другого плана, направленными на материальные ценности жизни. А с другой стороны, это произошло потому, что одновременно с действием сил добра, как я уже сказал, в мире действуют силы зла. То есть сатана, бывший первый ангел, который возгордился и решил с Богом соперничать за власть над миром, он тоже имеет свой план создания своего государства, тоже по возможности единый для всех народов, как такая империя Антихриста, основанная на совершенно противоположных христианству принципах, на культе денег, на материализме, на превращении людей в животных. И вот он тоже выбирает себе в мире опорные точки для приложения своей активности, совращая какие-то народы на служение себе. И вот трагедия мировой истории в том и состоит, что сатане удалось соблазнить на этот путь служения себе бывший богоизбранный народ, который отказался от Мессии, Сына Божия, и обрек его на казнь. И с тех пор, как сказал сам Христос, Мессия об этом народе, «Отец ваш – дьявол, и вы ждете иного Мессию, который придет не во имя Божие, а во имя свое». И вот эта составная часть православного учения, совершенно неотъемлемая, она до сих пор бесит противников христианства, которые стремятся применять к этой части учения понятие экстремизма, преследовать людей, которые об этом пишут. И борьба, таким образом, продолжается сегодня на нашей Руси православной, которая потенциально может возродиться как православное царство, продолжается и вот за суд самого православия. То есть война сегодня, она не обязательно идет горячими методами оружия. Это, конечно, необходимо любому государству. И необходимо нам воинство, сильная армия, но она будет сильна только тогда, когда она будет понимать, что она защищает и чему она служит в конечном счете. Русская армия всегда отличалась от армий других стран не только тем, что она защищала свой народ от внешних агрессий, не только тем, что она защищала государственные интересы своего государства, но и тем, что она защищала от воздействия сил зла, от тайны беззакония, которую развивает сатана, защищала удерживающую вселенскую православную государственность, вот эту империю, должное устройство всех народов мира. И этим русская армия и сегодня только и могла бы восстановить свою силу настоящую, если бы осознала вот это свое назначение. И если бы наше правительство понимало, что основные арены борьбы сегодня – это информационная, идеологическая война, экономическая, и прежде чем победить на поле брани оружием железным, нужно дать нашему народу и нашей армии оружие духовное. Духовное оружие, которое не только Божью помощь может привлечь нам в поддержку, но и которая придаст цель существования нашему народу. Бесцельное существование, как, скажем, идеалы западных народов, они в русской культуре это вообще не может ужиться. У нас даже атеисты отличаются от западных атеистов тем, что им подавать смысл жизни, освобождение мира от зла, вот на чем коммунисты спекулировали. И вот русская армия, к сожалению, сегодня такой идеологии не имеет.
Вот вы вспомнили про правительство. Я думаю, что, в общем-то, те, кто правит нами сейчас, они понимают эту проблему. И не случайно такое положение у нас сложилось и в армии плачевное. Собственно, нужно сделать вывод для нас обязательный, что граница добра и зла – это граница истины и лжи. То есть истина – то, что связано с тем, кто и является истиной, со Христом, и ложь – то, что связано с тем, кто борется против Христа, против истины, то есть с дьяволом. И другого нет. Это православный подход, потому что с нами могут поспорить, скажем, а почему вы решили, что ваша нравственность самая правильная? Вот она, наша духовность, нравственность и подход к осмыслению судеб мира зиждется на православном взгляде, что сатана с Богом борется от века. И, к сожалению, мы видим, что вот то, что способствовало бы наиболее благоприятной обстановке в нашем государстве для спасения народа, вот это все пытаются вот эти силы зла как-то смести и подменить. И даже все ценности наши нравственные и духовные подменить. А насадить именно те сомнительные, вернее, понятно, что антиценности, которые вели бы народ к растлению, к, в общем-то, в путь погибели. В общем, и этих примеров приводилось в нашу передачу довольно много уже. Понятно, что и в нашем народе идет эта страшная борьба, но все-таки она, если приподняться немножко, она имеет вселенский характер. Не так ли?
Ну, конечно, это, в общем, мировая война, она идет от начала века, как вы правильно сказали, с того момента, как сатана восстал против Бога. И в каждое время люди переживают и участвуют в тех или иных этапах этой мировой войны бесконечной. И вот сейчас, к сожалению, на нашей земле проходит, возможно, финальный этап этой мировой войны, потому что если Россия не возродится, уже никакая страна в мире не сможет создать должную государственность для сопротивления тайне беззакония, для сопротивления царству Антихриста, наступит конец истории. И мы во всех своих решениях, экономических, политических решениях и всех государственных делах, к сожалению, сегодня мы, я имею в виду правительство нашей страны, действуем без вот этого православного знания. И это вот большой минус, и главная вообще наша проблема, что и руководство церкви не пытаются прилагать должных усилий для того, чтобы нести эти знания и своему правительству, и своему народу. И приходится вместо священноначалия браться за такие дела часто просто мирянам. Вот мы начали вот эту акцию по противодействию еврейскому экстремизму. Как знают наши радиослушатели, это письмо 5000, так называемое. Только потому, подчеркиваю, что священноначалие православной церкви, в учении которой и состоит вот это знание о том, кому мы противостоим, кто строит царство Антихриста, к сожалению, не применяет это знание на практике. Пришлось это мирянам делать. И я должен сказать, что первый итог этой нашей борьбы, нашего противостояния для нас положительным, так сказать, оказался. Генеральная прокуратура отказала в возбуждении уголовных дел и нам против носителей морали Шулхан Аруха, и им против нас. Они пытались нас обвинить в антисемитизме, наше обращение. Антисемитизма прокуратура у нас не нашла, как и каких-то правонарушений и оснований для возбуждения уголовного дела. А вот у них их кодекс, иудейский кодекс поведения, книга Кицур Шулхан Арух, даже в сокращенном виде была признана экспертизой как оскорбительная для всех неевреев, для всех остальных народов нашей страны.
Почему-то не найдено там злого умысла.
Да, ну вот только не нашли умысла, что вот такую книгу оскорбительную издали раввины Коган и Шаевич, но
они сказали, сделали, что мы скоты, но они не хотели нас.
Да, но сделали неумышленно это якобы. Но вот на основании этой прокуратуры, этого постановления, которое утверждено уже и генеральным прокурором, мы собираемся 18 июля подавать в суд новое заявление, требуя пересмотра вот этого отказа в возбуждении уголовного дела, потому что исток экстремизма в нашей стране должен быть локализован и пресечен. Иначе все эти конфликты, русско-еврейские разборки, они будут продолжаться в самых разных видах. Вот, скажем, сегодня идет тяжба министра Соколова с господином Швыдким. Это, конечно, не выглядит так сразу, как русско-еврейский конфликт, но ведь по глубинной сути это противостояние двух разных мировоззрений. Мировоззрение православного человека, министра, который хотел бы возрождения истинной православной культуры в Руси, и человека, который, не стесняясь, бравирует тем, что он безбожник, атеист, а по сути служит как раз тем силам зла, разлагая народ.
Ну, то есть враг.
Да, разложенным народом проще управлять, владельцем денег. Вот этому господин Швыдкой давно служит, даже была у него передача такая в его культурной революции, это революция против христианских ценностей, по сути говоря, что вот нужна ли нам национальная валюта, не нужна, давайте переходить на доллар, но у них все их состояния в долларах. И вот это маленький пример того, как противостояние двух мировоззрений может проявляться и в экономике это проявляется, и в принципах приватизации это проявилось, потому что она была проведена на принципе Шулхана Руха. Было объявлено, что государство и имущество ничье, и кто первым пришел или заплатил взятку, может его присвоить. Вот, собственно говоря...
Ошибаюсь, кстати, яркий представитель этой идеологии.
Да, вот против этого наше обращение направлено, и мы продолжаем сбор подписей. Уже приближается к 15 тысячам, и 18 июля, я надеюсь, что мы достигнем 15 тысяч, когда понесем это заявление в суд. И мне хотелось бы, с вашего разрешения, мы не можем, конечно, рекламировать какие-то адреса давать, но люди знают мои книги. В каждой моей книге есть адрес моего издательства «Русская идея». Если кто-то еще не поддержал нашу акцию и хотел бы поддержать, он может по этому адресу послать телеграмму, что он поддерживает обращение 5000 в Генпрокуратуру и поставить свою фамилию, имя, отчество и точный обратный адрес.
Да, его... Сейчас уже 15 тысяч, да?
Да, почти, не хватает, может быть, еще несколько сот. И этот адрес, подчеркиваю, надо ставить в самом тексте телеграммы, а не на бланке, иначе он не будет воспроизведен в тексте, я его не получу.
Спасибо, Господи. Михаил Викторович, вот, к сожалению, у нас очень мало времени, и так вот глубоко эту тему развить сейчас, может быть, и не удастся, но хотелось бы обратить внимание, вы очень интересный, глубокий анализ дали месту Америки в мире. То есть, вот говоря о России и о том, что противостоит, вот эти роли удерживающего именно России как государство православному, вот невозможно не вспомнить о том, кто олицетворяет все-таки империю зла вот в нашем понимании. Как известно, нас назвали империей зла в свое время.
Ну да, я сказал, что сатана, подражая Богу, тоже действует теми же средствами в мире. Он тоже старается построить свою сатанинскую вселенскую империю. И Америка – это, конечно, уникальная страна в этом отношении. Это и есть прообраз царства Антихриста. Это страна, которая возникла на истреблении десятков миллионов коренного населения, куда завезли опять-таки десятки миллионов рабов совсем другого материка, чтобы руками этих рабов строить благополучие тех людей. В общем, тогда первые американские поселения были в основном связаны с такими течениями протестантизма, которые возникли под иудейским влиянием, что вот есть избранные люди к богатству, и ему должен принадлежать мир, а кто беден, тот сам виноват, того Бог обрекает в ад сразу на мучение. И вот такая трансформированная как бы секта иудейская в протестантстве, она и создала Америку, и в ней духовно образующим народом стал как раз вот сатаноизбранный народ, который стал служить сатане. И эта страна отличилась в истории небывалыми преступлениями. Вообще она первой применила ядерное оружие против мирного населения в 1945 году в Японии. В Германии целые города были стерты с лица земли только потому, что нужно было мстить немецкому народу, что у него был Гитлер. И сегодня именно это государство разрабатывает самые циничные виды оружия, готовясь к окончательному господству над миром. Это, прежде всего, электронные виды оружия тотального всеобщего контроля. О каждом человеке будет информация, где он в данный момент присутствует, что делает. Кого можно убить, кого отключить от пользования благами мира сего. Это этническое оружие, как новое поколение биологического. Такие, в общем, бактерии или вирусы, не знаю, как точно назвать, которые будут действовать против избранных вот генетических профилей того или иного народа, не затрагивая других. Вот такое оружие, в частности, в Израиле уже разработано против палестинцев. Это страна, которая старается утвердить свое вселенское доминирование не несением тех ценностей добра и абсолютного вот добра, откровения, которое дано Господом нам, как Российская империя расширяла свои пределы, а расширяет на потакание животным инстинктом человека. Вся американская культура – это жвачки, джинсы, рок-музыка, все эти Макдональдсы и все это – воспитывает человека животное, которым, конечно же, легче управлять посредством денег, посредством материальных благ, вот в царстве Антихриста.
Один Голливуд чего стоит? Порнуха-то откуда пришла?
И вот то, что, к сожалению, значительная часть и нашей молодежи, которая не получает должных ценностей в нашем образовании государством, склоняется вот к увлечению этими американскими, в общем, животными, а скользить к животным ценностям легче, чем восходить к высшим. Это давно известно, что разрушать что-то легче, чем созидать. И значительная часть нашего правящего слоя, да, в общем-то, можно сказать, почти все правительство, подвержено вот соблазну вот этого американского мира, где, конечно, их деньги находятся, и они свои интересы с ним отождествляют. Но и они видят в этом нечто притягательное, нечто красивое. Вот посмотрите, как уродует Москву господин Лужков. Не потому, что у него не хватает денег для того, чтобы, может быть, какие-то архитектурные решения правильно находить. У него не хватает просто вкуса. Все вот это планов громадье, подражательство американским небоскребам сейчас собираются строить там вот на Пресне этот квартал, это выдает комплекс неполноценности у таких людей перед американским миром, и, к сожалению, вот в таком мире, в такой России нам приходится доносить до наших людей вот те, может быть, крохи, как это делает Народное радио, как мое издательство «Русская идея» делает, как делает церковь, доносить крохи того знания, без которого мы просто погибнем в ближайшие 7 лет. Боюсь, что это так, если не изменится ничего на правительственном уровне.
Ну, само собой, конечно, оно не изменится, и поэтому те честные люди, которые вот и привели пример Соколова, министра, вот дай бог, чтобы честных людей было все-таки больше. Но не случайно мы говорим об армии, потому что наша надежда на изменение какой-то ситуации прежде всего лежит, конечно, на возлагаемую ее на Бога, но, как много раз уже говорилось, не бывает того, чтобы мы просто помолились Богу и, сложа ручки, сидели, ничего не делали. Поэтому наша армия призвана защищать свой народ, а защищать те ценности, которые его взрастили, скормили. То есть наш народ – это православный народ. И дай Бог, чтобы эта роль удерживающая… Кстати, нельзя сейчас сказать, чтобы этой роли Россия бы не выполняла. Все-таки пока еще есть. И вот вы какое-то время прожили в Германии. Вот все-таки из-за границы, как вот все-таки на нас другие народы смотрят? Вы писали об этом в своих книгах. Вот еще раз, может быть, напомним радиослушателям о том, что на Россию все-таки смотрят с надеждой.
Понимаете, с надеждой смотрят те части народов и европейских, и других, которые еще не разучились самостоятельно думать. Но вот вся эта американизация мира, она ведь идет через средства массовой информации, через культуру, и воспитывает, в общем, перевоспитывает народы, в том числе и относительно России, в традиционном антирусском духе, который насаждается, конечно, уже много веков, потому что Россию боялись как большое государство, но он насаждается сейчас целенаправленно, как против последнего барьера мирового господства тайны беззакония. Только Россия может еще этому воспрепятствовать, и наши враги понимают это гораздо лучше, чем наши правители. И я должен сказать, вот возвращаясь к армии, что в среде военных эта профессия необычная. Это люди избирают профессию, зная, что, возможно, придется отдать жизнь. В этой среде уже происходит некоторый естественный отбор для этой профессии. Люди идут с патриотическими взглядами. И вот я ехал в поезде сегодня ночью, и в нашем купе случайно оказался офицер молодой. Мы ехали втроем, в общем, все мы ехали с казачьего круга, патриотические деятели. И мы, конечно, заговорили, как всегда, о проблемах России, перешли на вот проблемы армии. И этот человек, ну, просто оказался нашим единомышленником, хотя он не участвует ни в каких патриотических организациях, может быть, даже и литературу не читает, ту, что мы издаем, но взаимопонимание было полное. И он говорит, что у нас офицеры вот так думают, и это не может быть бесследным, вот такая позиция русского офицерства, конечно, и в исходе вот текущих лет данной нашей современной истории. Я надеюсь, что наша армия вот именно по этому естественному отбору еще сможет сказать свое слово в обороне от внешних и от внутренних врагов. А враги внешние сегодня очень коварны, и тут, конечно, необходима не просто армия, но целые стратегические институты изучения этого врага. Вот возьмем, допустим, эти взрывы в Лондоне. Казалось бы, ну зачем Аль-Каиде эти взрывы себе на голову, так сказать, устраивать, когда там это саммит, эта восьмерка собрались? Они же просто это дало повод им для сплочения, устранить все какие-то разногласия, существовавшие между ними, и сплотиться в борьбе за американско-еврейские интересы. Вот результат этих терактов. Такой же результат был 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Такой же результат хотели они, чтобы дал теракт в Дубровке в Москве. И вот это большой вопрос вообще, что такое эта Аль-Каида? То, что она создана американцами, это все знают. Но существует ли она вообще или пользуется уже просто этим именем, этим жупелом, какие-то сугубо засекреченные спецслужбы Моссада, допустим, или ЦРУ для того, чтобы от имени Аль-Каиды совершать вот такие теракты, которые направляют мировую политику в нужное русло. Об этом, кстати, есть очень подробная документальная книга немецкого политика Андреаса фон Бюлова. Она называется «Именем государства». Она вышла еще до терактов в Америке 11 сентября. Я о ней много писал и в книге «Вождю Третьего Рима», и в других, что он приводит доказательства документальные вот именно того, о чем я говорю, что ЦРУ и Моссад крышуют террористические организации для использования в своих целях. Так что наша армия должна дополняться и мудрой национальной политикой. Вот за появление таких политиков в России, я думаю, что армия тоже должна как-то побороться, если хочет, чтобы ее оборонные способности были эффективными.
Понятно. Еще надо напомнить, что, в общем-то, не является секретом, что тот же самый Бен Ладен, он был воспитан все-таки американскими спецслужбами, это никто не скрывает. Потом якобы он отошел от них, хотя мы можем предположить, что в конце концов он выполняет, в общем-то, то, что он делает.
Да он сейчас уже и не нужен, его имя достаточно. Да, можно сделать теракт и сказать, да, какое-то найдут в мусорнике письмо, что вот я, Бен Ладен, сделал этот теракт. Это элементарно.
Но самое важное, следует подчеркнуть, что в рамках той идеологии, которую мы сегодня вспомнили, вполне естественно и непредосудительно совершать теракты против собственного народа для того, чтобы добиться каких-то политических целей. К сожалению, американцы в этом преуспели, и, по всей видимости, преуспели и наши дорогие правители, которые прекрасно все понимают, что происходит. И очень странные вещи происходили. Понятно, что можно говорить, что это домыслы, но есть на самом деле довольно серьезные люди, которые высказывают предположения о том, откуда ноги растут, собственно говоря. Поэтому здесь мы не можем впрямую сказать, но каждый из нас понимает, что в рамках этой идеологии она сейчас стала господствующей, по крайней мере, среди правящего слоя, вот, это не предосудительно. То есть они вполне могут пожертвовать там несколькими тысячами гоев. То есть у нас и...
Кстати, отец Павел, они жертвуют не только гоями. Эта мораль Шулхан Аруха, она и еврейскому народу, в общем-то, очень часто приносила немалые жертвы, потому что приносить жертву для великой цели можно даже часть своего народа, как мы видим на примере Холокоста и всей Второй мировой
войны. Да, нам известно, что погромы организовывали тоже они. Один из лидеров сионизма так и говорил, что антисемитизм, то есть вот эти погромы, выполняет роль гончих псов, загоняющих наше стадо. Для того они организовывали их. У нас, Михаил Викторович, к сожалению, так мало времени осталось, и мы хотели принять звонки. Вот, но вот у нас уже есть звонки. Слушаем вас.
Алло. Да. Добрый день.
Здравствуйте.
Прежде всего хочу вас поблагодарить за эту передачу, а также за все, что вы делаете для нашего народа и нашей страны. И пожелать вам всяческих успехов и здоровья.
Спасибо.
Вот, одно, правда, маленькое такое вот, такой комментарий. По-моему, все-таки человеку не следовало бы обижать животных, приписывая им собственные пороки. В животном мире не существует ни таких пороков, ни такой мерзости, о котором вы сейчас вели речь, и свидетельство, чему можно найти и в наших средствах массовой информации, и, к сожалению, в нашем быту. Увы. Тут идет речь именно не о животных, а о каких-то человеческих извращениях.
Ну и животные есть разные. Есть гиены, гадюки.
Да, вот это верно.
Пауки ядовитые.
Да, вот разве что, так сказать... по сравнению с этими.
Да, ну, в общем, сатанинская идеология, конечно, она способна на все, на то, на что не способен даже паук. Все-таки сам себя он не ест.
Ну, а животных имелось в виду, что пытаются превратить людей, лишить их духовных ценностей, чтобы оставались только материальные и биологические инстинкты.
Да, но в Священном Писании называется просто тварь бессловесная. Это очень важно понять, то, что бессловесные животные, вот с ним его можно повести на заклание. И нас хотят превратить именно в бессловесных, лишить нас слова. Ну, прежде всего, слова евангельского. Вот, а затем и слово, чтобы мы перестали общаться друг с другом, используя слово. А слово для нас вообще понятие священное, потому что Господь Иисус Христос есть Бог, Слово. И когда нас лишают языка, засоряют, замусоривают его. Тот же самый Швыдкойник ночью будет помянут. Он говорил о том, что русский мат — это тоже, значит, якобы признак нашей цивилизации, хотя он привнесенный. Но у нас еще один звонок, слушаем.
Алло. Отец Павел, мне хочется вам сказать несколько слов. Вот я сейчас слушаю вашу передачу, и я только сейчас поняла, почему величайший гений человечества, самый гуманный человек в мире, Лев Толстой, отказался от православия. Какую вы насаждаете ненависть! Вы мракобес, самый настоящий! Вас... Это просто какой-то кошмар. Вы зачем разжигаете?
Спасибо большое. Ваша точка зрения понятна. Естественно, с этой
отец
стороны
Павел,
других
можно...
лет это нельзя было ожидать.
Я отвечу, чтобы, поскольку затронули вас, чтобы не выглядело, что вы как бы лично себя защищаете. Вот госпожа, которая позвонила, вам прежде всего, чем решать вот такие проблемы зла, нужно ознакомиться с истоками зла. Откуда оно взялось в мире, кто его носитель, и понять, что ваш кумир Толстой, он как раз был одним из губителей России и русского государства тем, что призывал не сопротивляться злу. Мы, если станем на эту позицию, мы погубим сразу все. Злу надо сопротивляться, к этому призывал и Христос, и отцы церкви святые, потому что это как же без этого? Мы должны защищать своих близких, свои святыни, свою страну. Не сопротивляться злу – это совершать тягчайший грех и страшное преступление, не только по отношению к себе, но к своим близким. И то, что вы готовы вот на такое непротивление – это, конечно, ваша большая беда, но не надо навязывать свои взгляды нашему народу, другим людям, и не надо оскорблять тех, кто этому злу сопротивляется. И я очень благодарен отцу Павлу Бурову, что есть в Русской Православной Церкви вот такой священник, который находит смелость совершенно откровенно указывать на носителей зла, приглашать в студию авторов, которые могут об этом говорить также откровенно, потому что если этого не делать, простите, мы будем все слепые, как котята, перед злом.
Спаси Господи, Михаил Викторович, я хотел бы только напомнить, что здесь речь идет о том, что есть позиция христианская, есть позиция антихристианская. Мы стоим на христианских позициях, за Христа. Позвонившая женщина, к сожалению, стоит на позициях антихристианских, то есть толстовских. У нас сорвался еще один звонок. К сожалению, просто мы должны попросить прощения, что не всем дали такую возможность, потому что у нас очень мало времени эфирного. Мне хотелось бы закончить нашу передачу опять стихами. Николай Боголюбов. «Кровь и плоть стали мертвой стеной, а когда-то рожали в хлебах. В лето Божие, в радостный зной, зрели души в бескрайних полях. Духоносная песня, псалтирь, все века на святом рубеже отражалась надмирная ширь свято-русским простором в душе. Это небо, как русский народ, юной далью отвергнуто зло. Красный жид выводил нас в расход, белый царь брал своих под крыло. Зверонравные годы пришли, меж сердец понастроили стен. На руинах рога проросли, на погостах беснуется тлен. Эту жуткую ночь побороть мы обязаны, обязаны. Совесть не лжет, дух восставит погибшую плоть. Белый стан для борьбы соберет». Спасибо вас, Господи, Михаил Викторович, за то, что нашли время прийти в студию Народного радио. Спасибо за передачу. Надеемся, что эта тема будет еще более раскрываться в дальнейших программах.
Постараемся. Спасибо. С вашей помощью и с Божьей помощью.
До свидания.
До свидания.